Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Никифоре. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Дулгова о значении и святости имени. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Благоразумный, помышляя о врачебности судеб Божиих, с благодарением сносит приключающиеся ему по ним бедствия, никого другого не почитая виновным в них, кроме грехов своих. А неразумный, когда грешит, и наказываем за то бывает, виновниками зол своих почитает или Бога, или людей, не уразумевая премудрого о сём Божие промышление. Есть средства, которые останавливают движение страстей и не дают им возрастать, и есть другие, которые умаляют их и ведут к истощению. Так пост, труд и бдение не дают возрастать похоти, а уединение, созерцание, молитва и возлюбление Бога умаляют ее и ведут к исчезновению. Так и в рассуждении и раздражимости великодушие, незлопамятность и кротость останавливают ее и не дают ей возрастать, а любовь, милостыня, доброходство и человеколюбие умаляют ее. Чей ум непрестанно устремлен к Богу, того и вожделение превозрастает в желании Бога, и раздражительность вся превращается в божественную любовь. Ибо через долговременное приобщение божественному озарению ум, соделавшись весь светловидным и вожделительную свою часть утеснив и подавив в себе, превращает в непрестанное, как сказано, желание Бога и неослабную к нему любовь, всецело переводя ее от земного к божественному. Не всякий, не завидующий, не гневающийся, не памятозлобствующий на оскорбившего, имеет уже и любовь к нему. Ибо он может, и не любя, не воздавать злом за зло по заповеди, но не так легко добром воздавать за зло, не нудя себя на то. Потому что с расположением делать добро ненавидящим свойственно одной духовной совершенной любви. Не любящий другого не есть уже ненавидящий его, равно и не ненавидящий не есть уже любящий, но он может быть в средине в отношении к нему, то есть не любить, не ненавидеть. Ибо любительное расположение в душе производят обыкновенно показанные в 9 статье сей второй сотни пять побуждений, одно похвальное, другое обоюдное и три укорных. Когда приметишь, что ум твой с услаждением занимается предметами вещественными и любезно пребывает в помышлениях о них, то знай, что ты любишь их более, нежели Бога, ибо иде же есть сокровище ваше, то будет и сердце ваше, глаголит Господь. Ум, прилепляющийся к Богу и в нем пребывающий молитвою и любовью, бывает мудр, благ, мирен, человеколюбив, милостив, великодушен и, просто сказать, почти все божественные свойства в себе носит. А удаляющийся от него и с вещественными предметами сдружающийся, предавшись сластолюбию, бывает или скотен, или зверск, воюя с людьми из-за этого. Миром называет Писание чувственные вещи, и те, которые занимают ими свой ум, суть лица мирские, которым к большему их пристыжению оно говорит: «Не любите мира, не я же в мире, яко все еже в мире похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская несть от Отца, но от мира сего есть». Монах — тот, кто ум свой отдалил от чувственных вещей и воздержанием, любовью, псалмопением и молитвою непрестанно присидит к Богу. Скотопитателем в духовном смысле называется деятельный муж, ибо нравственные, правотворимые дела в духовной жизни имеют значение рабочего скота. Потому и говорит Иаков: «Мужие скотопитатели — суть раби твои». Пастырь же овец есть муж созерцательный, ибо значение овец имеют помыслы, на горах созерцаний умом пасомые. Посему-то и мерзость есть египтянам, то есть супротивным силам, всяк пастух овчий.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Никифор. Святой мученик Никифор жил в городе Антиохии Сирийской. В этом же городе жил также пресвитер Саприкий, с которым Никифор был очень дружен, так что их считали за родных братьев. По наущению вражию они поссорились, и прежнюю любовь сменила вражда и ненависть. Через некоторое время Никифор пришел в себя, раскаялся в своем грехе и не раз просил через своих друзей прощения у Саприки, но тот не хотел простить его. Тогда Никифор сам пришел к своему бывшему другу и горячо просил прощения, но Саприки был неумолим. В это время императорами Валерианом и Галиеном было воздвигнуто гонение на христиан, и одним из первых предстал пред судом пресвитер Саприки. Он твердо исповедовал себя христианином, претерпел истязания за свою веру и был приговорен к смерти через усечение мечом. Когда его вели на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении, называя его святым мучеником, который скоро предстанет пред Господом и воспримет венец от него. Но пресвитер Саприки ожесточился сердцем и даже перед смертью не захотел простить своего брата-христианина. За это Господь удалил от Саприки свою благодать, укреплявшую его во время перенесения мучений, И он, уже почти достигнув блаженного конца своего подвига, вдруг устрашился смерти и согласился принести жертву идолам. Напрасно святой Никифор уговаривал со слезами Саприке, чтобы он не губил себя отречением, стоя уже на пороге Царства Небесного. Тогда святой Никифор сказал палачам: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, от которого отвергся Саприке. Казните меня вместо Саприке». Тут же палачи донесли об этом правителю. Последовал приказ Саприке отпустить, а вместо него усечь мечом Никифора. Так воспринял мученический венец святой Никифор. Жизнь мученика Никифора — высокий, ярчайший пример из церковной истории о силе прощения, о ужасе непрощения. Поразительно. Прощает мирянин и обретает благодать мученика Христова. Не прощает священник и лишается той же благодати, кажется, уже усвоившейся ему ценой перенесенных сверхъестественных мук. Здесь великая тайна христианства. Благодать невозможно заслужить. Она — дар любви сердцеведца Бога. «Взыщи мира и пожени и». «Ищи мира и обрети его», — призывает пророк псалмопевец Давид. Это значит, ты будешь искать мира тебе посильного, Господь в ответ одарит тебя миром совершенным, о глубине которого ты и помыслить не мог, миром Христовым, как апостол говорит, превосходящим всякий ум. Замечательно и то, что церковь празднует память мученика Никифора, как правило, непосредственно перед Великим постом. Это чудное житие как бы приобщает нас духу прощенного воскресения.
В эфире программа «Благовещение».
Предлагаем вашему вниманию 12-ю передачу из цикла «Духовное наследие русского зарубежья» памяти архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Долгова. В ней вы услышите начало беседы с прихожанами владыки Серафима о значении и святости имени. Эту запись нам любезно предоставил Евгений Лукьянов.
«О значении и святости имени» как неотъемлемой принадлежности православного христианина. Будет вступление сначала, и вступление довольно длинное для того, чтобы понять тему этой моей беседы. Для этого я хочу вам предложить такую схему. Ну вот представьте себе писателя. Он хочет роман написать. Может быть, две манеры. Он сначала пишет роман, а потом, на основании того, как будут изображены его герои, он им находит подходящую фамилию. Или наоборот, он с самого начала находит имена, фамилии, конечно, тут, и потом все время он их уже и упоминает в своем романе. Так как я имел в виду по-французски говорить, то я взял из известной французской литературы «Отверженные», «Ле Мизерабле». Там есть Жан Вальжан, это положительная личность. А полицейский, который его там притесняет, это Жавер. Ну, я вижу, Жан Вальжан, такое симпатичное, хорошее слово. А Жавер — это что-то... Конечно, может быть, это наоборот. Назвал бы он иначе, мы бы сказали, ой, какое хорошее имя Жавер, какое плохое Жан Вальжан. Ну, думаю, что нет. У нас в литературе, я больше буду говорить о русской литературе. Я так вот посмотрел. Конечно, бывают имена нейтральные. Ну, герой Пушкина, капитанской дочки, капитан Миронов. Это ничего не значит. Нейтральное какое-то имя. То есть фамилия в данном случае. А зато для отрицательного типа, для изменника, он выбрал фамилию какую? Швабрин. Это не Метелкин. Метелкин скамично. Нет, это швабра. Что-то грязное там. Можно отхожие места этой шваброй мыть. Можно курятник этой шваброй. Швабрин. Значит, видите, сразу же в эту фамилию Швабрина вложена уже идея чего-то отрицательного. У Чехова очень часто в его произведениях, ну, это у него комические рассказы. Фамилии такие просто смешные, больше ничего. Но если мы перейдем к Гоголю, вот тут это делается что-то потрясающее. Взять его «Мертвые души». Я воспользуюсь написанным на французском языке трудом, это сочинение, чтобы получить диплом получить. Написанное Никитой Ивановым XIII, значит, не дьяконом, а его братом. Он как раз написал на эту тему, то есть на мою тему, выходит, написал. Ну вот он взял несколько имен, фамилии, все, в данном случае все фамилии. И имена сейчас не играют роли, фамилия. Ну, например, он говорит Чичиков, вы знаете, он путешествовал там от одного к другому и все. Ну вот он появился к Манилову. Ну, фамилия такая, Манилов, такая растянутая. Его рот вечно улыбается. Каждый раз, как он смеется, его глазки сахарные делаются. И быстренько-быстренько они мигают. Конечно, такая улыбка всех притягивает. Вот Манилов с первого взгляда, это, ну, такая любезность. Все, кто с ним будут иметь дело, они будут в восторге от него. Он притягивает всех. Это он объясняет от слова «манить». Манилов манит. И каждый раз, как слово «Манилов» появляется, у нас в мыслях, что он притягивает к себе. Это тот, который к себе притягивает, как сахар притягивает мух. Но это также тот, кто слишком приторным делается, и тогда нам он противен. Но мы наедимся сладкими конфетами, потом противно. Так и тут. С Маниловым мы будем иметь долго дела, нам он делается противен. И вот, в конце концов, Манилов он одновременно и притягивает, и отталкивает от себя. Но не есть ли это объяснение слова «манить»? То есть он может притягивать к себе, но в то же самое время он может и отталкивать от себя. Вот. Значит, у него два лица – притягивающее и отталкивающее. И фамилия его Манилов все говорит. Возьмем другой пример, все из тех же «Мертвых душ». Коробочка. Фамилия такая. Ну, коробочка, он объясняет, что это не просто коробка, а маленькая коробочка. Коробочка, которая мало места занимает, такая помещица, такая букашка, такая маленькая. Да вот, и домик ее маленький, и у нее масса маленьких вещиц, совершенно ненужных, там какие-то старые стекла, то есть эти зеркала какие-то, маленький столик, обои тоже с маленькими рисуночками, и комнатки маленькие, такие один сон. Коробочка, это маленькая коробочка, как фамилия ее говорит. Это, правда же, как коробочка, это удобная вещь, там, марки положить или что. Она тоже очень такая практическая, но в то же время она так это боится, чтобы ее там не обманули бы. Но она закрывается в этой своей коробочке, и все это символизировано в этом названии «коробочка». Эта маленькая коробочка, значит, Гоголя, ее фамилия, она полностью отвечает этому герою. Возьмем теперь еще одного, Ноздрев. Ноздрев, он имеет какой-то такой, ну, шарм, но в то же время, когда с ним имеешь дело, это что-то противное. Ноздря. Это не носик, это ноздря. Вот. Вы можете себе изобразить молодого человека, который скажет барышне: «Я так люблю твою ноздрю». Никогда же не скажет, правда. Но он может носик сказать. Так он не носиков, он ноздрев. Ноздрев, это рожа какая-то. Все у него делается ноздрем. И все его поведение соответствует этой фамилии. Ну, возьмем еще один пример, предлагает Собакевич. Ну, конечно, сразу же Собакевич собака. Да, видите, Гоголь говорит, что он походит на медведя такого, среднего роста. Ну, его зовут, тут в кои веки раз дали его имя, Михаил Семенович. Вы знаете, что у нас в России Мишкой называют медведя. Так что тут, видите, имя его Михаил даже тоже помогает. Он Мишка, он медведь. Нет, он не медведь. Давайте превратим его скорее в пса, в сан-бернара, или еще лучше в дога. У него большая голова, широкая шея, он плохо двигается, у него вредный взгляд. Да, он напоминает или медведя, или собаку. И вообще он больше зверь, нежели человек. И поэтому, опять-таки, имя, выбранное Гоголем Собакевич, замечательно к этому подходит. Про него можно сказать, что у него собачий характер, опять собака. И это наименование «собачий характер» вполне подходит этому Собакевичу. В самом деле, он, если о ком будет отзываться, это дурак, это жулик, это свинья, это дрянь и так далее. Ничего он хорошего ни про кого не скажет. Мы можем поставить, замечает, значит, автор этого научной работы, что это Собакевич, он что-то среднее между животным и между человеком. Ну, я быстренько перехожу. Возьмем теперь известное произведение Гоголя «Шинель». Помните, там Акакий Акакевич Башмачкин. Ну, фамилия опять. Башмак. Башмак – это, можно себе представить по фамилии, что это человек, который находится в самом низу общества. Как у нас башмак на самом конце. В то же время это человек, на который каждый может наступить. Ничего он не скажет. Ну, башмак не будет протестовать, что я его топчу все время. Так и этот бедный Акакий Акакевич Башмачкин, он только время от времени скажет: «Зачем вы меня мучите?» Но ничего он реагировать больше не будет. На него никто не обращает внимания. Я думаю тоже, ну, когда мы видим человека, мы на ботинке, кажется, полиция только смотрит, как будто бы, я слышал, полицейские ботинки какие. Если хорошо вычищен, он, полицейский сразу же определяет, ну это значит человек не опустившийся. А если у него это ботинки грязные, рваные, полицейский моментально видит, что он имеет дело с таким опустившимся. Ну вот, так вот и этот самый бедный Башмачкин, он для нас совершенно является вот таким башмаком. Но поставить рядом с Никитой Ивановым XIII я хочу известного французского писателя Анри Троя, который в своей книге о Гоголе повторил все то, что Никита Иванов XIII сказал. Ну вот, мое вступление на этом заканчивается, и вы поняли, что как легко можно в фамилию, в данном случае фамилия, имена тут не играют роли, но это как имя, вложить идею вот этой личности. Я всегда задаю себе вопрос, придумал ли он сначала имя Гоголь и потом рисовал своего героя, или же наоборот, рисовал героя, а потом какое бы ему имя дать. А? Ну, во всяком случае, это у него гениально сделано. Но теперь мы переходим к основной теме моего доклада. Как имена появились? Конечно, сейчас легко, у нас святцы есть. Хотим, там, ребеночек родился, по святцам посмотрели, вот такой-то. Ну, а как делали израильтяне первые? Они давали новорожденному имя, либо о замечательных обстоятельствах, которые окружали появление на свет младенца, или мысли об особых телесных его свойствах, или выражали свои пожелания, соединявшиеся с мыслью о младенце и его будущности. Вот, значит, я дам несколько примеров из Ветхого Завета. Ну вот, сын Авраама – это Исаак. Его жена Ревека, она была стерильная, бесплодная, и вот Господь дал ей двух близнецов. Первый родился рыжим и весь покрытый волосами. Пришлось назвать соответственно. Имен не было. И вот, значит, еврейское слово «адмони» – это значит «рыжий». Отсюда «эдом», «идомитяне» появляются потом в Ветхом Завете такие, значит, имена народов. А так как он был покрыт волосами, то его назвали Исавом. Значит, Эдом – это красный, а из-за волос его еще Сир. И потом появилась пустыня Сир, местность, называемая Сир. Да, родился он, и получил он наименование от того, каким он родился, а потом оттуда пошло название местности. Значит, у него близнец был, а близнец его, когда родился, появился на свет Божий, держался за пяту своего этого братика первого, значит. Он все-таки второй был. Это важно потом. По-еврейски пята – это Акеб. Ну вот отсюда Яков будто бы. Или, думаю, другие, другое, что Акааб – это значит тот, который заменил, тот, который вытеснил. Вы помните историю с похлебкой? Этот второй, значит, сделался первым, продал свое первенство, и, значит, он вытесняющим сделался, выживающим своего брата. Другой пример. У Якова была жена Лия, опять была она стерильная. Тогда это было принято, что муж, значит, к ней с презрением. И вот она молилась Богу, и Господь дал ей сына. Она его назвала Рувим. Почему? Она говорит, потому что Бог увидел меня в моем ужасном состоянии, и мой муж будет меня теперь любить. А Рувим значит презрение, что было презрение, его нет. Запомним, кто такой Рувим, когда Иосиф и братья хотели убить, эти 12 братьев, как раз этот Рувим сказал, нет, не будем его убивать, он все-таки наш брат, а бросим его в колодец, пустой колодец. Потом его продали египетским работорговцам. Ну, еще один пример. У Лии Бог ее много раз благословил детьми. И она, значит, дала детей Якову. И каждый раз имя пришлось дать соответствующее. И вот когда родился Иосиф, будущий, Иосиф прекрасный, это от слова «еще один». И от Рахили также Вениамин. От Рахили Вениамин, а Вениамин это Бен Уи, сын моей скорби. Или же Бен Ямин, сын добрых надежд. В первой книге царств Самуил родился, и Анна его назвала. Я просила его у Бога. Значит, Самуил. Ил это значит Бог. Значит, Самуил. От Бога я его просил. Ну, Моисей, вы знаете, он бежал, когда он убил египтянина. Он бежал, спрятался, значит, там в пустыне. Встреча у него была у колодца с девицами. он, значит, женился на одной из этих девиц, и когда родился у него сын, он его назвал Гершом, то есть «я эмигрант». Иосиф был эмигрантом, пришлец в земле чужой. Так вот. Ну, я думаю, довольно. Напомним все-таки, что Адам, он из красной земли, земляной, для того, чтобы он не забыл, Адам, что он ничто пред Богом, чтобы для смирения его. Ева, это он сам назвал, она жизнь или подательница жизни. Ну, Моисей, вы знаете, взятый из воды. Вот, очень важно. Абрам. Сначала мы говорим Авраам, но вначале было Абрам. Ну, одна буква, но она много значит. Это значит «отец великий». А его Бог переименовал в Авраама, что значит «отец множества народов». Сара тоже переменила имя. Бог ей переменил. Была она Сара с одной «р». Это значит «моя госпожа», а ее переименовали в «Сарра», 2 «р», это значит «госпожа множества народов».
В наших ближайших эфирах вы услышите продолжение беседы преснопамятного архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима о святости имени. Прозвучала запись из личного архива Евгения Лукьянова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Поручик Каспар». Лицо у Сысоева было несимметричное. Один глаз больше другого, и одна бровь выше. Бородка щипанная, лоб толкачом, волосы ежом. Тело сутулое, коротконогое. На пальцах обрубышах, словно без последнего сустава, ногти обгрызены, изъедены до половины. Ноги маленькие, обутые в дамские башмаки серой парусины. В слободку попал он случайно. Пробирался из-под Астрахани, где был сельским учителем, к отцу в Киев. До поезд по дороге остановили, обстреляли и дальше не пустили. Сысоев пошел с полустанка лесом, потом через реку, через мост, дошел до монастыря, попросился ночевать, но монах сказал: «У нас не советую, попроситесь лучше в слободке». В слободке его пустили в Сапожникову квартиру, в ней он и прожил 5 месяцев. Самого Сапожника не было. Пропал, как и многие в слободке и в городишке. Время было беспокойное. То захватывали большевики, то белые, то наезжала атаман Маруся, у которой, хоть и звалась она так ласково и по-домашнему, была своя артиллерия и служили настоящие полковники. После Маруси опять зашли большевики, и опять белые, а потом какая-то банда, о которой никто ничего толком не знал, а главарем банды состоял бывший поручик по фамилии Каспар. Вот в этой неразберихе и пропадали люди. Так пропал и Сапожник, в квартире которого поселился Сысоев. Занял он маленькую комнату с высоким порогом около кухни, а в другой, большой, с 2 окнами на улицу, жила уже целый год молодая дьяконица Агния, муж которой где-то от кого-то скрывался. Дьяконица была высокая, белая, с точно намороженным сизым румянцем на самых горбушках пухлых щек, с выпуклыми светлыми глазами. И в дьяконицу эту влюбился Сысоев, тоскливо и злобно, сам не сознавая, что влюблен. В луче этой любви не запела и не зацвела душа его, и не засмеялась радостно. Он чувствовал только мутную тоску, когда дьяконица говорила о своем муже, не мог спать и до крови изгрызал ногти, если дьяконица засиживалась у своей подруги-портнихи, и до судорог ненавидел Петеньку Ветрова, приходившего петь с дьяконицей дуэты. Петенька был писарь, щеголь, с пробором и завитушками, с цветным платочком в кармане, с нежным высоким голосом, разговаривал только с женщинами и любил намекать, что он незаконный сын высокой особы. С дьяконицей они пели вместе в церковном хоре, пока священник не сбежал ни то от Маруси, ни то от банды. Церковь временно закрыли, и Петенька стал приходить к дьяконице петь на дому. Пели да исправиться, и Петенька, любовно подкатывая глаза и выговаривая твердое оборотное «э» вместо мягкого, нежно склонялся к плечу дьяконицы и выводил: «Не отврати сердце твое!» Дьяконица смущалась и виновато косила выпуклыми глазами. Сысоев думал, что говорить о дьяконе ему неприятно, потому что это бесполезно, что не спит он, когда Агнии нет дома, потому что все равно калитка щелкнет и разбудит, а Петеньку Ветрова считал просто пустым и вредным человеком, который, только дайте время, сделает какую-нибудь подлость. Ему противно руку подавать, не то что... Только раз в тихую, томную июньскую ночь, он как будто понял в себе что-то. В эту ночь нигде не стреляли, было спокойно. Он вышел постоять у калитки и, сам не замечая как, пошел вдоль улицы к лесу. И тут уже у последних слободских домишек вдруг словно кто-то милый и забытый ласково взял за плечи и заглянул в лицо. Много месяцев забыты были и звезды, и небо, и тихие тени ночных деревьев. Никто не смотрел на них, не видел и не помнил. Страшная жизнь, в которой все были виноваты, и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запрет и на звезды, и на небо, и кто помнил о них, скрывал эти мысли, как стыдное. А тут вдруг само все пришло, подошло и встало рядом, тихо и просто. Сысоев ухватил рукой густолиственную ветку орешника. Листья на ней были шершавые и теплые, словно пожал мохнатую звериную лапу, и осторожно, стараясь не оборвать и не помять, тихо отвел руку. За низким деревянным сарайчиком, последним протиснувшимся в самый лесок березняк, тихо мерцавший в полумгле светлой ночи зыбкими стволами, обведенными кистью, сидело двое. Парень и девка. Сидели они на низком бревне, у самой стены крепко сплетясь и прижавшись друг к другу. Она пригнула свою голову в темном платочке ниже его плеча. Он обнял ее обеими руками и охватил ногой ее колени. Так и застыли, не шевелясь. Из-под темного платья женщины виднелась полоска нижней твердой юбки. И было в этой полоске, в этом кусочке белья, о котором она не знала, что его видно, что-то трогательное и жалкое. Сысоев долго смотрел на них испуганно и радостно, и изумленно, как глядит на весеннее солнце, вытолкнутый из темного зимнего хлева, бык. Они так и не шевелились. Он тихо побрел, натыкаясь на кусты и заборы, и не сразу узнал свой дом. И за высокий порог своей комнаты принес Сысоев из этой ночи одну мысль, радостную и страшную. Вот ведь и эта Агния тоже могла бы так пригнуть голову и прижаться. В Слободке жилось сравнительно свободно. Обысков и обстрелов почти не бывало. В городе даже саму Слободку считали опасной и при всяких переменах пугали друг друга слухами, будто Слободка вооружена и идет горожан грабить. О правящем уже вторую неделю поручике Каспаре говорили всякие чудеса. Прежде всего, будто был он на пожаре, когда горел гостиный двор, и строго-настрого запретил грабить, и даже поставил караульных стеречь погорелое добро. Потом говорили, будто какой-то старухе дал денег. Все это быстро сделало его героем среди местного населения. Дьяконица прибежала поздно вечером от портнихи возбужденная и быстрая, какой ее никогда еще не видели. С ней произошло необычайное приключение. Всю дорогу преследовал ее какой-то человек. Шел за ней молча, но неотступно. Она трусила, думала, что грабитель или обидчик, и все прибавляла шагу. А у самого дома он вдруг по-военному приложил руку к козырьку и почтительно сказал: «Не волнуйтесь, сударыня, я ничего худого не замышлял, а провожал вас только из желания защитить, в случае чего. Время все-таки неспокойное». «Это, наверное, был поручик Каспар. Уж можете быть уверены», — задыхаясь, твердила дьяконица, прижимая ладони к сизым щекам. «А как он был одет?» — деловито расспрашивал Сысоев. «Наружность какая?» Лица не разглядела. «А одет был обыкновенно. Сапоги высокие, козырек. Темно уж было. Только это, наверное, он». Пришедшему утром Петеньке Ветрову приключение Агнии не понравилось. Ему уже прямо так, ни в чем не сомневаясь, рассказали, что провожал сам поручик Каспар. «Я понимаю, если бы еще он сразу представился, или зашел бы в дом, или вообще, не знаю. Мне его поведение не нравится». «А, по-моему, именно и хорошо, что он пожелал остаться инкогнито», — вступился Сысоев. Дьяконица взглянула на него восторженно и благодарна. От взгляда этого Сысоев покраснел и на мгновение закрыл глаза. «Вы не понимаете, что это не по-светски?» — злился Петенька. Его особенно уязвило слово «инкогнито». Неприятно было, что сказал его урод Сысоев, а не сам он, Петенька, любящий слова тонкие и красивые. «Нет, мы прекрасно понимаем», — возражала дьяконица. «И от этого мы...» — снова весь затрепетал Сысоев. «Мы понимаем, что именно так, инкогнито, и нужно было поступить. Это именно благородно, а вовсе не лезть в знакомство». «Вы так рассуждаете», — язвительно кривя рот ответил Петенька, «потому что не имеете представления о том, как себя держать в высшем кругу». У него нос стал совсем белый. Именно имеем представление, именно имеем. Удивляюсь вам, фыркнул Петенька и стал тыкаться по углам, ища свою фуражку. Видя, что он уходит, дьяконица разволновалась и рассердилась еще больше. Поручик Каспар, такой человек, за которого каждый умрет с радостью, почти кричала она. Да, именно умрет, а вы этого не понимаете. Петенька отыскал свою фуражку и, не прощаясь, вышел из комнаты. Вечером дьяконица в первый раз переступила через высокий сысоевский порог и, присев на сломанную табуретку, единственную его мебель, долго говорила про поручика Каспара. Сысоев отвечал восторженно и умиленно. «Разве такие ветровы могут понять что-нибудь подобное?» Робко вставил он мимоходом и затем подождал, что будет. «Ветров — поверхностный человек», — холодно ответила дьяконица и тотчас ушла. Но Сысоев не понял, что она ушла именно после его заключения. Для него всю ночь ангелы пели. «Поверхностный человек! Ветров — поверхностный человек!» Утром проснулся рано, вспомнил все и подумал. «Каков же я таков, и на что я надеюсь?» Лица своего он давно не видел, зеркал в доме не было. Пощупал свою щипанную бороденку, лоб толкач, ничего не понял. Вытянул правую руку, растопырил короткие пальцы с изъеденными ногтями и долго удивленно смотрел. «Нет... руки у меня действительно так себе». Стало скучно и беспокойно, и больше о себе думать не захотелось. Дьяконица весь день не показывалась, а вечером ушла. В городе начались опять какие-то беспорядки. Слышны были выстрелы. Два раза пролетел через слободку озверелый автомобиль. Как всегда в тревожное время, пришел наведаться отец Анисим, старенький заштатный священник. Он был дальним родственником дьяконицы и жил в одном доме с ее подругой-портнихой. Всегда испуганный, глуховатый, подслеповатый, он по вкоренившейся семинарской привычке называл собеседника «отче», будь это даже женщина. «Агния, налей, отче, кваску капельку». Новой жизни боялся, кружил головой и шептал. «Пропустили время, отче!» Должен был царь сам согнать всех нигилистов в один загон и спросить, «Чего вам, собственно, отче, нужно?» «А теперь время упущено». «Благополучно ли Агния?» — спросил отец Анисим, вышедшего к нему на стук Сысоева. «А разве она не у вас?» — спросил тот, побледнел и отвернулся. «Нету у нас». «Не была». «Когда ушла?»
«Еще во вторник».
«Третий день». Помолчали. «Надо в полицию заявить». «Всегда, отче, в полицию заявляли».
«Я заявлю. Только полиции-то ведь нет».
«И неправда». «Тогда надо идти к самому поручику Каспару. Прямо к нему, в здание управы, пойти и сказать, «Помоги, отче, распорядись, он отдаст приказ и разыщут. Может быть, арестовано?»
«Я пойду. Ну, благослови Бог».
В городке улицы были пустые, все двери заперты. Со стороны собора стреляли часто, пулеметом. Провезли на ошалелом автомобиле какой-то большой ящик. Люди без шапок, человек 8, сгрудились, держали этот ящик, и лица у них были испуганные и злобные. Площадь около управы была пуста. Только у самой двери, настежь открытой, лежал человек, неестественно плотно прижавшись к земле. Рот у него был весь в крови. Сысоев поднялся по лестнице. Везде было пусто, Двери все открыты, как бывает, когда в квартире работают маляры. Если остановят, назову имя поручика Каспара. Обойдя все комнаты и не найдя никого, он стал спускаться с лестницы, когда услышал за собой топот ног. Трое с ружьями догоняли его. «Поручик Каспар», — сказал Сысоев.
«Стой!»
«Поручик Каспар!» — крикнул один из подбежавших, повернув голову к кому-то наверх. Двое схватили его за руки, неловко и больно, третий обшарил карманы и пазуху. «Я хотел сделать заявление», — сказал Сысоев. Его не слушали.
«Веди»,
— сказал один. И все трое ухватились за Сысоева и, мешая ему идти, потащили его вниз. Лица у всех были растерянные и напряженные. Вечером оставили Сысоева одного в маленьком амбарчике с дырой под потолком вместо окна. Он сидел на земляном полу, поджав под себя свои короткие ноги, и думал. Делалось что-то непонятное, какое-то непоправимое недоразумение, как бывает только во сне. «Почему они называют меня поручик Каспар?» «Я отрицаю, а они переглядываются с усмешкой». «А один сказал, все они сволочи таковы. Чуть припугнешь, ото всего отречется». Он на это ответил гордо: «Нет, поручик Каспар не таков». После этого они еще больше укрепились в своем заблуждении. И ему больше отрицать не хотелось. Завтра, наверное, справится у него на квартире, и все узнается. Почему не показали его сегодня кому-нибудь из арестованных каспаровцев? Они какие-то растерянные и испуганные. Один спросил: «Поручик Каспар, где у вас спрятаны деньги?» А он ответил: «Поручик Каспар никогда не был предателем». Все шло так странно, точно не на самом деле, а будто он стоит у высокого порога своей комнаты и рассказывает все это внимательно и восторженно слушающей Агнии. Так вот, Агния Сергеевна, как ответил на это поручик Каспар. А она вспыхнула и шепчет: «Мы это понимаем». Но что же делается на самом деле? Может быть, Каспара убили, и труп не опознан? А потом будут говорить, что он отрекся и струсил, и вел себя малодушно и гадко. Вот так. Сидел, поджав ноги в амбарчике, как урод несчастный. Он погиб, а мы, любившие его, призваны судьбой надругаться над честью и памятью его. О том, что пропала дьяконица, ему думать не хотелось. Где-то глубоко, почти подсознательно, он знал, где она, у кого ее нужно искать, но было слишком страшно вылить это в настоящую мысль, в настоящие слова, и он притворялся, будто считает ее арестованной. Уже дыра под крышей обозначилась яснее, опрозрачнела, а он еще не спал. Поднялся, покачался на своих коротких ногах и неуклюже цепко полез, хватаясь за выступы бревен к окну. Ночь только еще переломилась. Небо мутным, матово-беловатым стеклом еще было неподвижно, не оплывалось расцветной алостью и темными одноцветными зубцами без теней врезались в него верхушки деревьев. Где-то за амбаром говорили голоса, но тишины ночной они не трогали. Она была сама по себе, глубокая, тихая, замерла и не дышит. И вдруг зашуршало дерево у самого окна, задрожало, закачало веткой, и сердитый птичий голос закричал, забронился резко с почти человеческой выразительностью. Отвечал ему другой птичий голос, такой же сердитый, но как бы возражающий и оправдывающийся. Ссора продолжалась несколько минут. Потом все стихло, и только медленно плывя по воздуху, опустилось на землю черное птичье перо, да насмешливый писк с соседнего дерева три раза повторил одну и ту же фразу вопросительно и едко. «Как чудесно все на свете!» — думал Сысоев, сидя снова на полу амбарчика. «Как чудесна и сладка наша земная жизнь! Вот птица! Я даже и имени-то ее не знаю, и не видел ее, может, никогда. А она живет, и вот ссорится и сердится, и все как мы. Мало мы знаем нашу землю, оттого и уходить с нее так трудно. Чувствует человек, что не взял, не вобрал в душу данного ему Богом сокровища, и тоскует душа его неполная, несытая. Лег на землю тихий и умиленный, и приснилась ему ягодка земляничина, крупная, красная, и говорила, как деревенская девочка, тоненьким голоском на «о».
«Больно много вы ерохтитесь, все то целый день ерохтитесь, а я всю жизнь на одном месте стою, корешком глупь иду, землю постигаю».
Пришли за Сысоевым опять трое, но уже не те, что взяли его. Они страшно торопились, дергались, и когда вдоль улицы прострекотал мотор, долго прислушивались. Несколько человек пробежали, стреляя. Кто-то крикнул «надо скорей». Сысоева вывели из амбарчика, двое шли по бокам, один сзади. У всех трех в руках были ружья. У всех трех на лице одинаковый испуг, и вели они Сысоева не злобно, а даже как будто доброжелательно. И он шел покорно и просто, составляя с ними одну группу, занятую одним и тем же делом. Вышли за амбарчик, прошли вглубь к заборам, проглянули вдоль и чего-то испугались. Испугался с ними и Сысоев, хотя и не знал чего, и вместе с ними так же быстро повернул в сторону леса. «Надо было прямо там же, на месте», — сказал один из трех. «И чего выводили?» Другие кивнули головой. Кивнул и Сысоев. Повернули опять к амбарчику, и когда уже подходили, брызнуло через березняк теплое желтое солнце, ослепило и зажмурило Сысоеву глаза.
«Сюда, к стенке», — озабоченно сказал один из трех.
И это знакомое выражение всколыхнуло Сысоева. «К стенке?» И вдруг крикнула мысль. «Поручик Каспар умирает!» Но душа оставалась такой же покорной и умиленной, как во сне, когда говорила с нею ягода земляничина.
«Да, Агния Сергеевна, поручик Каспар умер героем. Ни одна фибра его лица не дрогнула. Он гордо поднял голову и смотрел прямо на солнце. Поручик Каспар умеет умирать, и мы это знаем».
Он повернул лицо к солнцу, но усталые глаза заслезились и зажмурились. «Вот, даже этого не могу». Улыбнулся виновато. И прежде чем раздался выстрел, низко свесил голову на грудь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.